Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спеша. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программы «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Здравствуйте, Светлана
Сергеевна. Да, добрый день.
Давайте начнем не столько с международных дел, сколько с внутрироссийских, но имеющих отношение к спорту, так же, как и вы.
Имеющих к международному спорту.
И к международному спорту. Да, Виталий Мутко теперь у нас вице-премьер, который будет курировать спорт и молодежную политику. А новый министр спорта Павел Колобков, в прошлом известный фехтовальщик. И пытаемся разобраться в этих перестановках. Вот, во-первых, ваше отношение к тому, что произошло.
Ну, дело в том, что уже года два назад начались разговоры, ну, практически после Сочи, я бы так сказала, Олимпиады в Сочи, были разговоры о том, что, чтобы усилить направление подготовки к чемпионату мира, должен быть вот такой вице-премьер отдельно, отдельный, которому будет наделен полномочиями в этой части, и только этим и заниматься, и плюс, наверное, конечно, спорт, и вот все то, что вокруг спорта. В принципе, это обоснованно и правильно, просто вопрос, было бы тогда это к времени, но вот, видимо, сейчас это к времени, остается до чемпионата мира 2 года, во-первых. Во-вторых, еще важное направление – это фестиваль молодежи и студентов, который тоже пройдет в следующем году, и подготовка к универсиаде, которая будет в 2019 году. То есть, если мы говорим про масштабные соревнования, на которых будут не только спортсмены, но будут приезжать еще огромное количество болельщиков. Поэтому для тех, кого вдруг удивление вызвала тема туризма в полномочиях вице-премьера, то она абсолютно тоже обоснована. Это повышение въездного туризма, потому что на таких мероприятиях, вот как они будут проведены, соответственно, какой резонанс от этого будет? А надо понимать, что чемпионат мира по футболу – это не только Москва и Санкт-Петербург. Угу. Это еще достаточно большое количество городов России. Это передвижение болельщиков по России и знакомство их с нашей страной. Вот с каким впечатлением они уедут, после этого мы можем говорить в том числе и о развитии туризма, инфраструктуры и многих других, ну, скажем, взаимосвязанных проектов с туризмом. Также, кстати, как и молодежь, которая приедет в Сочи, впечатлится или не впечатлится, и, соответственно, уехав в свои страны, она будет тоже рассказывать о том, что она увидела в России. Поэтому в этом смысле очень все, наверное, продумано в плане выделения такой должности и полномочия, которые этому человеку в ранге вице-премьера даются, они оправданы, они понятны. Ну и понятно, что я говорю про универсиаду, это тоже все-таки Красноярское, это уже Сибирь, это тоже открытие каких-то новых возможностей для России, чтобы увидели нас с другой стороны.
Вы-то в Комитете по международным делам какие-то предложения наверняка свои готовите. Ну, например, если говорить об иностранных туристах, которые должны массово приехать на вот те форумы, которые вы перечисляли, и чемпионат мира, и универсиада, и фестиваль молодежи, то чаще всего претензии возникают уже на стадии получения виз.
Виз обычно на таких соревнованиях нет. Они там облегченный вариант, и это было и в Сочи. Люди не получали там визы, там достаточно было определенных процедур, чтобы приехать. Поэтому
как это участник. А еще болельщики.
Я про болельщиков говорю. У болельщиков тоже облегченный вариант совершенно, поэтому это законодательно всегда закрепляется перед такими масштабными соревнованиями.
Так может законодательно уже закрепить, чтобы вообще было просто получить визу Российской Федерации?
Дело в том, что это все-таки симметричный процесс. Тогда, извините, у нас тот же вопрос к другим странам. То есть, вот знаете, если мы... У нас же есть безвизовое пространство.
Есть.
Про это и разговор. Почему мы должны в одностороннем варианте разрешать свободно заезжать тем или иным гражданам той или иной страны, а нам нет, да? То есть, вот у нас же есть там с Латинской Америкой, с многими странами, с той же Турцией, еще с рядом регионов. Кстати, туристически привлекательным именно они в нас заинтересованы в том числе. Поэтому есть безвизовое пространство, где мы не получаем визы, и они не получают визы.
Но мы же заинтересованы в том, чтобы к нам ехали как можно больше, тратили здесь свои фунты, евро и прочую валюту.
Ну, вы знаете, ну, правда, есть политика, есть дипломатия, поэтому в этом отношении, конечно, здесь должны быть абсолютно одинаковые движения навстречу друг другу. Эти переговоры есть, просто вопрос, что в той ситуации конфронтации, которая сейчас рядом стран у нас возникла, я предполагаю, что ни для нас, ни для них это неприемлемо сейчас получается.
Хорошо, тогда вернемся к персоналиям. И Виталия Мутко, и Павла Колобкова. Начнем с Виталия Мутко. Вы говорите о том, что сейчас сознательно его поставили в ранг вице премьера для того, чтобы усилить эту работу и тщательнее готовиться ко всем этим крупным форумам. Но Много претензий возникло и вопросов к Виталию Мутко после проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Ровно потому, что ну, там не выступили некоторые наши спортсмены-легкоатлеты, туда не смогли поехать наши паралимпийцы в Рио-де-Жанейро, и часть вины возлагали в том числе и на Виталия Леонтьевича.
Ну, ее возлагали, исходя из доклада Макларена, просто если бы, наверное, этого доклада не было, достаточно странно было бы предъявлять ему эти обвинения. Вы знаете, дело в том, что я вообще считаю, нам дают понять вот в этой ситуации очень важную вещь. Дело в том, что структура спорта мирового существует немножко по другим принципам, и поэтому наши принципы не очень им понятны. При этом огромное количество чиновников международного уровня, спортивных чиновников, говорят о том, что, в общем-то, здесь есть такая ханжеская позиция, что мы говорим, что в наших странах якобы влияния государства на процессы спорта нету, ну, хотя в каждой стране оно есть так или иначе. И мы об этом заявляем. Но все очень красиво это завуалировали тем, что передали полномочия в общественные организации, в том числе в Олимпийский комитет, в федерации национальные. И вроде как наше Министерство спорта в других странах этим не занимаются. А вот в России напрямую идет, в общем-то, поддержка.
Выстроенная вертикаль.
Да, выстроена эта вертикаль.
Подготовки спортсменов,
да. И вот здесь вот эта претензия как бы возникает к Виталию Леонтьевичу по умолчанию, что раз вы курируете эту тему, раз вы себе ее забрали, значит, вы за все ответственны. Хотя для меня объективно всегда было, еще я много лет назад высказывала свою позицию, что это очень неправильно, когда министр спорта отвечает, начиная за детскую спортивную школу и за развитие массового спорта и строительство инфраструктуры, и заканчивая выступлением наших футболистов, хоккеистов и конькобежцев. При этом сегодня, вот прям даже давайте говорить, понедельно, сегодняшняя неделя мы выступаем хорошо, на следующий день какой-то там хороший спортсмен заболел, и мы уже выступаем якобы неудачно, хотя через неделю опять он выздоровел, опять выступает. И все время виноват министр. Вот это совершенно неправильно, потому что
у нас так построена,
да,
структура вот, управления спортом.
Вот это и разговор нам всем на обсуждение, на будущее, потому что это неправильно. Нельзя каждую неделю министра снимать за неуспех или успех наших спортсменов. Его надо снимать за неподготовку резерва, за недостройку каких-то объектов, за некачественное развитие массового там спорта и в целом вот эти стратегические задачи, которые стоят у страны, и плюс там невовлечение в спорт детей. Ну, к примеру, да, хотя там есть отчасти это полномочия Министерства еще образования. Поэтому вот эта работа, за которую можно, и, кстати, ее можно оценить критериями, да, там есть определенные критерии, по которым можно снять или не снять министра. В спорте эти критерии более размытые, потому что результат зачастую еще зависит от обстоятельств, которые, ну, не могут никак влиять на снятие или не снятие министра. Это слишком странная система, она неустойчивая. Почему во всем мире спорт высших достижений как некую такую аморфную, не поддающуюся зачастую анализу систему передают в общественную организацию, где этими процессами значительно легче управлять, чем на уровне государства, потому что снимать министра каждую неделю, ну, это просто абсурд, или даже каждый год.
Хорошо, но, как говорят в спорте, счет-то на табло, и поэтому то, что произошло накануне Олимпиады и уже потом на Олимпийских играх, это провал именно кабинетной борьбы. Виталий Леонтьевич функционер, и здесь как функционер от спорта он полностью проиграл свою битву.
Дело в том, что это битва политик еще. В этот раз мы попали в ситуацию, которую, наверное, с времен Холодной войны мы не оказывались, даже, может быть, хуже, чем тогда на самом деле. Тогда были понятны какие-то хотя бы критерии. Теперь эти критерии размыты, и по обвинению практически одного человека и составлению доклада страдает коллективно вся страна. Причем, заметьте...
Это вы говорите про международное сообщество, которое осуждало деятельность,
конечно,
Виталия Мутко, но...
Иначе бы Мутко не обсуждался бы.
А мы-то болельщики, мы-то хотели...
Мы болельщики, да, переживаем только за Мутко в части футбола, вот все-таки. Вы знаете, мы ему
претензию... Мы переживаем за наших спортсменов, за Виталия Мутко, мы, болельщики, не переживаем, в этом проблема.
Я опять же повторяюсь, то, что наши спортсмены оказались заложниками больше, и я буду настаивать на этом, больше политики. При этом, заметьте, ведь Томас Бах все равно стоял на своем. Вот сейчас он выступал на ПАСЕ. И даже там... Как бы ни давили на него, как бы ни пытались, слушайте, ему же даже, уж, ну, куда дошло, да, украинская сторона ему предъявила бои без правил среди детей. Ну, это уже вообще достаточно странно. Он на них, видимо, посмотрел, сказал: ребята, вы вообще о чем? Вот. И опять обвиняя Россию. Надо же здесь даже нас пнуть обязательно. Поэтому Бах и сказал, что его начали упрекать в том, что как же так, вот вы там не отстранили всю сборную России от Олимпиады. Он сказал: я стоял и буду стоять на своем. Нету коллективной ответственности в олимпийском движении. Каждый должен отвечать, в принципе, за себя. И, в общем, вопрос Мутко, тот тоже такой, он расплывчатый становится. Почему? Дело в том, что ведь в той ситуации, которая сложилась, виновата отчасти Федерация легкой атлетики. Да, но Федерация легкой атлетики – это общественная организация. Вот в чем загвоздка. На нее государство начнет влиять, те же западники начнут кричать: а, государство влияет на общественную организацию легкой атлетики. Вот поэтому почему я говорю, что управление спортом высших достижений должно быть в Олимпийском комитете. Потому что когда делает этот Олимпийский комитет во всем мире,
да,
такого визга не стоит по всему миру. Как это так? Общественная организация на общественную организацию может влиять. А вот государство на общественную организацию влиять, ну, напрямую не может.
Все равно это похоже на какую-то ширму, потому что, ну, кто барышню обедает, тот ее танцует. Если государство выделяет нашим легкоатлетам средства на их подготовку, то это уже есть влияние.
Так поэтому... во всем мире выделяет государство на подготовку тех или иных организаций. Но по документам они, государство, отношения не имеют. Вот здесь была наша ловушка, в которую мы попали.
Хорошо, давайте все поставим точку в дискуссии вокруг Виталия Мутко. Мы снимаем, вы лично снимаете с него ответственность за произошедшее на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро или нет?
Ответственность лично Мутко?
Да.
Ну, слушайте, это общая ответственность. Значит, мы где-то вместе проворонили, да? И проворонили. Я просто не знаю его взаимоотношения, реально, я не знаю. Я не могу поэтому сказать. И правда или неправда в докладе Родченкова, да? Вот я же не знаю их взаимоотношения, что там? Как они там доказывают друг другу, было ли у них там контакт, какое-то общение и договоренности, да, выдумки это или нет. Мы по ту сторону находимся, то, что мы не знаем об этом. Поэтому обвинять или не обвинять я не могу и не имею права. Потому что иначе я просто голословно обвиню человека. Поэтому обвинения, на самом деле, основывались только на этом.
Но при этом вы рассчитываете на него вот именно в ранге вице-премьера.
Потому что слишком большие задачи стоят. Здесь стратегические задачи уже стоят. И понятно, что можно сказать, ну а как же наши спортсмены, да, и так далее. Но опять, вы понимаете, даже вот адвокаты, даже защита спортсменов, это должно было идти из Олимпийского комитета.
Точку поставить не удалось. Хорошо. Да. Павел Колобков, новый министр спорта. Что у нас за новый министр спорта?
На самом деле, я думаю, что в ближайшие два года, наверное, кардинальных каких-то изменений в спорте, скорее всего, не произойдет, потому что мы, как многие страны мира, живем политическими такими периодами от выборов до выборов президента. И даже если какие-то глобальные изменения происходят в отраслях целых, то они связаны вот с этими фактами. И поэтому приход новых людей, например, даже в то же правительство, при смене президента или не смене его, соответственно, в этот период начинаются какие-то, ну, новые совершенно подходы и так далее. Поэтому, в общем, наверное, в этой ситуации неправильно настраиваться на то, что за два года что-то произойдет, а за это время должен быть человек, который как бы не разрушит то, что было, наработано. Я не говорю сейчас, да, можно сказать, что а что наработано? Наши спортсмены чуть ли не лишились Рио-де-Жанейро, а наши паралимпийцы не поехали на Паралимпиаду. Но в то же время ведь и у того человека, который вот сейчас это Павел Колобков, у него задача сохранить то, что есть, и развить это все. И по возможности, наверное, подготовить почву, если она нужна, для каких-то кардинальных изменений, о которых я сказала, например, даже вывода спорта высших достижений из-под ведомства Министерства спорта, потому что за этим идут финансы, за этим идут серьезные принятия документов, и в одночасье такие вещи не делаются, если такое решение в принципе будет принято.
Судя по вашим словам, оно как будто бы готовится.
Нет, это мое мнение абсолютно. Это вообще мое мнение. Возможно, никогда этого не будет. Я говорю как эксперт сейчас, как человек, который прожил в спорте и какое-то достаточно долгое время был, тренировался за рубежом тоже и видел, как это происходит. И могу сравнить, ну, такую эффективность, да, той или иной системы управления спортом. Мне видится, что эта система более эффективна во всех отношениях, потому что когда привлекаются внебюджетные и бюджетные деньги вместе, а Министерство спорта это делает не может, а Олимпийский комитет может, тогда происходит усиление финансирования, в том числе спорта. И вот эти упреки в том, что спорт высших достижений сидит на шее только у государства, он особенно актуален сейчас, и, наверное, вопрос перевода его в небюджетную сферу, это было бы тоже правильно, но одна часть, я говорю, не решается, иначе мы просто разрушим годами стройно выстроенную систему, и пострадают наши спортсмены, поэтому надо тоже аккуратно к этому вопросу подходить, к таким революциям. И поэтому это мое мнение эксперта, если все эксперты там как-то скоординируются, вместе скорперируются, то, возможно, придут каким-то таким более значительным
Пытаюсь выводом. Суммировать сейчас прям сходу ваши тезисы, у меня получается следующая картина, что Павел Колобков, несмотря на все его спортивные заслуги, все-таки больше воспринимается вами лично, возможно, в мире спорта, спортсменами, спортивными функционерами, как некая техническая фигура, которая поставлена для того, чтобы потом отчитываться перед Виталием Мутко, который будет вице-премьером, курирующим спорт.
Слушайте, ну тогда можно сказать про каждого министра, что он является таким неким вообще ничего не значащим человеком любой отрасли, который отчитывается перед вице-премьером, в первую очередь перед президентом.
Мы про Павла Колобкова.
Дело в том, что Павел достаточно долго уже работает в Министерстве спорта в ранге зама. Наверное, вы заметите, что так вбросы были разные, кто может стать министром, но кандидатура Павла практически никем
не
называлась.
Нигде не фигурировала, да.
Но очень часто назывались спортсмены,
да.
Олимпийские чемпионы. И, значит, знаете, причем заметьте, общество на это спокойно как-то реагировало, и такой вот, наверное, аналитический был сделан анализ, предполагаю, что раз общество нормально реагирует, значит, в принципе, олимпийский чемпион уже может быть. Хотя у нас был Вячеслав Фетисов. И тоже, кстати, в то время достаточно позитивно относились к нему как к главе агентства. Агентству. Поэтому, в общем, здесь, наверное, тоже из всех там замов или кандидатур, которые рассматривались, Павел был самый приемлемый. И давайте я сейчас предположение одно еще сделаю. Есть у Павла еще один очень большой плюс. Вчера, может быть, кто заметил, не заметил, когда в его назначении встречи с президентом и премьером Владимир Владимирович его спросил, каким видом спорта вы занимались. Я уверен, что президент знал, каким видом спорта он занимался. Но спросил, видимо, умышленно для того, чтобы это было озвучено. Угу. Павел был фехтовальщиком.
Теперь шпажистом.
Да. Кто был, есть Томас Бах. Он олимпийский чемпион по фехтованию. Предполагаю, что, в общем-то, в какой-то степени мы сейчас с вами наш разговор начали, как мы будем выстраивать наши отношения с международной общественностью. Так вот, как фехтовальщика, больше будет понимания у Баха с Павлом? Наверное, да, отчасти, да. У нас есть еще Алишер Усманов, который является президентом Федерации международной. Я считаю, что фехтование в этот раз на Олимпиаде было показано великолепно. Оно представлено было великолепно, и вообще интерес мировой даже к нему очень вырос.
Плюс медали там
Поэтому,
достаточно завоевали.
Если мы говорим про некую вопрос мягкой силы и вопрос переговоров, потому что все-таки все эти вещи – это дипломатическая, спортивная дипломатическая стезя. И вот в этой части, мне кажется, что Павел очень хорошо вписывается, потому что надо договариваться. Мы сейчас никакими насильственными способами ничего здесь не решим. Это тонкая материя, и к ней надо подходить тонко. Поэтому я вижу оправданно назначение Павла, даже в части вида спорта, которым он занимался до этого, и в какой олимпийским чемпионом он является.
Как некая компромиссная фигура, которая точно не будет совершать революцию, будет действовать в том фарватере, который уже есть. Ну и за два года вряд ли какую-то революцию он успеет совершить.
Зато он ее сможет подготовить, я надеюсь.
Посмотрим. Ну, я сейчас резюмируем. Значит, у нас Виталий Мутко нужен в качестве вице-премьера для того, чтобы усилить работу по подготовке важных спортивных и не только спортивных мероприятий, которые в ближайшие несколько лет произойдут. Дальше Павел Колобков, новый министр спорта в Российской Федерации. Фигура, от которой точно не ждут революции, но который важен, как в том числе и переговорщик, с Томасом Бахом, тоже фехтовальщиком. Это примерно так у нас, да?
Ну, а вы не хотите это упрощать? Вы хотите усложнить это все?
Не-не-не, наоборот. Я сейчас это резюмировал для того, чтобы дать уже возможность нашей аудитории подключиться к дискуссии, задать свои вопросы. Напомню, с нами сегодня Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. И наш телеграм работает, говорит Москобот. Слушаем сейчас вас внимательно, секунду, и вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Светлана.
Добрый день.
Сергей, Москва. Знаете, что я хотел сказать? Смотрите, Вы просто сейчас вот так говорили почти 26 минут. Я вот отслежу за вашей речью. Все так точно, прям так красиво, ярко, прям вот, ну вот правда. Вот вас так поставили на речь, что ни к чему не придерешься. Но вы понимаете, что речь идет о личности Мутко. Вы, когда вам вопрос дал Владимир, вы, ну не то, что не лукавите, вы просто служащие с точки зрения чиновничества, вы не будете сейчас в эфире говорить свое мнение искренне. Где-нибудь на кухне вы скажете. Но вы же понимаете, что народ-то по-другому смотрит на Мутко, на личность.
Спасибо.
Я думаю, что народ смотрит по-разному. И опять же, наверное, вот знаете, когда Макларен, который делал доклад по нашим антидопинговым всем этим скандалам, сказал вот буквально недавно Виталию Смирнову, который к нему поехал, будучи председателем комиссии, вы знаете, я об этом ничего не знаю. Как не знаю? Вот у меня вопрос. Вот ему отразил какие-то факты, рассказал о чем-то, о том, что делает Россия. Слушайте, я клянусь, я уверена, что вот было интервью АРД Мутко.
Да.
Более часа. Причем я уверена, что видели, видимо, только русские, потому что то, что он там говорил, корреспондент немецкий этот вообще слышать не хотел, да? Хотя он говорил о серьезных шагах. А видел ли это интервью тот же Макларен, который не собирался приезжать в Россию, сказал, что он туда не поедет, ему не надо? Хорошо, сейчас ему донесли это. Просто, видимо, вопрос какой-то личностный, да? Вот не хотим Мутко и все, да? Но мы-то не должны этому поддаваться отчасти. Опять же, я говорю, что у многих людей, я... Вот, понимаете, у Мутко, Виталий Ильич, есть одна момент, этот момент, это футбол. Который в этой части очень сильно его тянет назад, да, это мое мнение. Почему? Потому что то, что касается развития спорта, там, и введения такого понятия, как базовые виды спорта, строительство инфраструктуры, в целом привод сюда за эти годы достаточно масштабных соревнований, много было сделано, но это часто все перекрывалось футболом.
Ну и Олимпийскими играми в Рио.
Да, а так как футбол, в общем-то, социальное явление, и большинство болельщиков в нашей стране больше интересуются футболом, чем либо другим, поэтому, конечно, вот если бы он сейчас полностью ушел от футбольной темы, ну, к примеру, давайте гипотетически это предположим.
Почему? Мутко уже значительно... сегодня, новость, пожалуйста, сегодня.
Ну, мы слышим, да, что возможно...
Он может покинуть постер РФС,
нет,
да?
Нет, не может, да, это он обсуждает. Вот, поэтому давайте говорить о том, что если бы у него не было футбола, я думаю, что как раз как управленцу занимающимся именно развитием спорта, к нему вопросов было бы значительно меньше. Потому что вернулось ГТО, вернулись еще какие-то вещи, которые хорошо
работают. Для вас это важнее, чем то, что произошло в Рио?
Для меня важно. Вы знаете, а я вам больше скажу, для многих людей важнее, как развиваться будет массовый спорт. И когда говорят про Рио, они говорят, слушайте, а сколько мы уже будем говорить про спорт? Мне важнее, как спортсменки Рио. Но, зная, что мне говорят люди, им не всем так важен было Рио, как развитие спорта в целом. Поэтому вот эти вещи, конечно, надо разделять. И вот здесь, я опять же говорю, министр, любой, кто бы он ни был, Мутко или какой-то другой, является заложником управления, системы управления спорта в нашей стране.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Алексей.
Да, Володь, добрый день, это Фрок. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Вопрос из области социальной психологии, что называется. Вот вы говорили недавно о том, что как бы Мутко персонально, что может быть даже не виноват, а надо, так сказать, сделать так, чтобы мы все были виноваты. Ну, вы прям так и сказали, что мы все виноваты. Так вот.
Ну, виноваты, кто спортом занимается, не болельщики, конечно.
Ну, сейчас поймете, о чем я хочу сказать. Проблема в том, что Россия так устроена, что это патерналистская страна. А патернализм, обратной стороной медали своей, подразумевает, что персональная ответственность вышестоящего начальника, она никуда не исчезает. Ровно поэтому русские, так сказать, масса русских людей смотрит на Мутко и говорят, товарищ, ну ты же виноват персонально, потому что страна патерналистская. Ты же взял на себя ответственность за судьбу, так сказать, русского, взял. Так будь добр, нести ответственность. А с другой стороны, вы сказали о том, что как бы вот надо там делить эту ответственность. В советское время был такой принцип, не виноват никто, виноваты все, значит, не виноват никто. Понимаете, какая штука получается? То есть, на самом деле, концов нет, крайних нет. И, понимаете, такая, вот русский народ стоит, вот как Аршавин ему говорит, ребят, ну у вас были надежды на нас, вы возлагали, ну извините, утритесь, это наши проблемы. Вот где корень проблемы, понимаете, вот где корень недовольства.
Спасибо,
принято. Да, понятно.
Светлана,
да.
Давайте так, сейчас просто уже время новостей подошло, поэтому на вопрос Алексея мы ответим уже
хорошо.
После информационного выпуска. С нами первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. До новостей был задан вопрос Алексея. Алексей говорил о том, что так устроена наша страна, а так устроено наше общество, что мы живем в таком мире патернализма, в котором должна быть персональная личная ответственность. Иначе у нас не получается. Мы всегда вынуждены искать того человека, который отвечает за то или иное деяние, за тот или иной провал.
Ну да, дело в том, что, как я и начала говорить, что, наверное, в случае с Итальянчем он такой достаточно сложный оказался, потому что в других ситуациях, наверное, бы министра, скорее всего, уже сняли или сказали, чтобы он сам подал в отставку, но каким-то образом подтолкнули к этому. Но так как на нем сейчас действительно завязано очень много тем важных на уровне государства, и провал этих тем критичен для России, поэтому в этой ситуации, вот если бы, там, да, вот я гипотетически сейчас говорю, президент ФИФА или какие-то люди, которые имеют отношение к ФИФА, сейчас сказали, не, мы Мутко вообще видеть не хотим никаким образом, тогда, наверное, все могло бы быть по-другому. Но так как сейчас и у него оказана поддержка в этой части, то до проведения чемпионата мира это человек, который ему доверяет эта организация. А мы с ними вместе проводим чемпионат мира по футболу. То есть вот эта связь пока будет существовать, я думаю, что Виталенчу ничего не грозит.
При том, что довольно негативное отношение к нему со стороны болельщиков, в любом случае...
Но только из-за отставка, футболистов.
Его отставка чревата еще большими проблемами для... организация этих мероприятий, да, для организации чемпионата мира в частности. Я правильно вас понял?
Я про, да, международные как бы вещи, потому что нам угрожают и нам намекают, что, возможно, нас лишат чемпионата мира, но при этом не стоит же знак равно, и это вам грозит, если вы не снимете Мутко. Предполагаю, что если бы поставили вопрос так, то, наверное, сейчас совсем было все по-другому. Но он является ключевым человеком, которому, я так понимаю, ФИФА доверяет, и в этой части он взял на себя какие-то серьезные обязательства, в том числе. И пока он их не исполнит, он и сам, видимо, не имеет права, и он, наверное, может быть, кто знает, мы же не знаем, мы сейчас только догадываемся, сам является заложником этой ситуации.
Ну и 74-й, не знаю, можно ли это рассматривать как письмо в поддержку Виталия Мутко, оставьте в покое уже в конце концов Леонтича, нормальный мужик, футболистам нужно денег самим платить за участие в играх. Выиграли, значит, заработали, нет, значит, нет, как в казино, пишет 74-й.
Ой, ну футбола проблема значительно глубже, и я не знаю, там Виталий Леонтич как президент РФС будет ими заниматься, потому что, в общем, у нас у всех болельщиков, ну в том числе я сейчас тоже как болельщик, есть много вопросов к нашему
футболу.
Мы
Демократической Республики Конго уже уступаем в рейтинге ФИФА.
В этом-то, да, 53-е место мы занимаем.
Да, что-то в этом районе уже опускаемся все ниже и ниже. Антирекорды устанавливаем. Я предлагаю пойти дальше, но недалеко уходить от футбола. Есть история, которая вызвала такую дискуссию общественную. Это наши футболистки, женщины, которые поехали в Иран участвовать там в товарищеских играх со сборной этой страны, и выступали там в хиджабах, ну, в полностью закрытой одежде, где только кисти рук были открыты и, собственно, лицо. До этого была схожая история с шахматисткой из США грузинского происхождения Нази Паикидзе, которая отказалась ехать в Иран после того, как ей выдвинули одно из условий, заявив, что она должна будет сидеть за шахматной доской ровно в таком одеянии. И развернулась дискуссия, кто правее, кто левее в данном контексте. Или наши футболистки, которые согласились на подобного рода форму одежды, или шахматистка из Соединенных Штатов, которая отказалась от участия в турнире из-за этого.
Я скажу свое мнение, у меня оно действительно уже давно сформировалось, потому что когда там даже первоначально не она, не только грузинская шахматистка, но там еще ряд европейских стран, которые тоже сказали, что если их спортсменки попадут на чемпионат мира, то очень вероятно, что они откажутся от участия, и вокруг этого было бурное обсуждение. Что я хочу сказать? Есть разница, очень серьезная разница в подходе. И вот даже так, как вы прочитали эту новость, ее можно читать по-разному. Угу. Так вот, когда это товарищеский матч, это выбор самой страны и спортсменок, что они туда едут или не едут. Они могут не поехать на товарищеский матч, и ничего не случится глобального. Причем некоторые эксперты говорили, ну, подожди секундочку, ведь уже проводились некие турниры по шахматам в Иране, где женщины играли в хиджабах, и ничего страшного не было. Вот здесь я хочу сделать водораздел. Это были турниры по выбору самого спортсмена, едут они туда или нет. Возможно, там платили какие-то деньги или не платили, но это был их осознанный выбор. Так же, как, например, если женщина-турист поедет в Иран, она должна и обязана одеть хиджаб. Иначе она просто туда не едет, потому что это, опять же, ее выбор, туда ехать или нет. Так вот, когда проводят чемпионат мира, Это выбора женщины не дают.
Угу. Она обязана.
Конечно, потому что чемпионат мира – это другого уровня соревнования. И поэтому, когда той или иной стране, где есть такие правила, достаточно жесткие, ставящие в очень неудобное положение участниц, нужно ли давать этим странам такие соревнования? Турниры, пожалуйста, никаких вопросов. И я здесь даже ни слова не скажу. И, возможно, если бы я сама, грубо говоря, участвовала в турнире, я бы сказала, да не вопрос, я выбираю. А вот чемпионат мира, а если у тебя есть некие убеждения, если ты ярый христианин, который считает это неприемлемым для себя, почему мусульманин ярый считает для себя приемлемым бороться за свои права в Европе, одевая хиджаб? Почему христианин не имеет права это делать, когда приезжает в арабскую страну? Или атеист, да. Поэтому это очень сложный вопрос. И, конечно, при выборе страны надо эти нюансы учитывать. И вы заметите, что я не говорю, что там не, вообще никак, нет. Я говорю только про вот такого уровня официальные соревнования. Поэтому, конечно, надо было очень аккуратно смотреть на эту тему. Или тогда, есть еще вариант, хотя, наверное, он невозможен, но отчасти, там есть такой вариант, что когда женщины играют в закрытой комнате, и не будут в этой комнате присутствовать мужчины,
и тогда... И телетрансляции тоже не будет.
Ну, не знаю, почему телетрансляции не будет. Телетрансляция будет. Почему именно? Они же в закрытой комнате, мужчины и напрямую их не видят. Ну, хорошо, а когда тогда зачем в Иране транслируют вообще все соревнования, где женщины выступают не в хиджабе. Надо запретить срочно в Иране их транслировать.
Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но это уже стало таким интернет-мемом, когда показывали эти телетрансляции с закрытыми, такими заблюренными различными частями тела с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Ну вот пусть они тогда так и блюрят. Вот. А я тогда предлагаю как альтернативу, ну хорошо, проведите те матчи, где женщины не хотят принципиально встречи, да, одевать хиджаб с закрытыми дверями. Люди в соседней комнате, мужчины смотрят это по видеотрансляции, хотите, закройте это, ну, там как-то вот зафлюрьте это, да, а весь мир будет смотреть нормальную трансляцию. Ну, как компромисс, это мое предложение.
Хорошо, если бы вам в то время, когда вы активно выступали, предложили принять участие в соревнованиях где-нибудь в Исламской Республике Иран и сказали, но вот ваша одежда слишком вызывающая, нужно что-нибудь посвободнее. Вы бы поехали на эти соревнования или нет? Вот лично вы.
Лично я бы поехала, потому что я в этом ничего не вижу, потому что я как бы там, да, уважаю отчасти культуру этой страны. Но я в том числе уважаю права тех, кто не хочет это делать. Вот это очень важно. Это выбор каждого человека. Если ему не дают права для этого выбора, значит, это нарушение его прав. Вот этим девочкам на чемпионате мира это право не дают. А вот когда они участвуют в турнире, это право есть. Она может поехать, а может не поехать. Ничего страшного здесь не случится. Чемпионат мира ждут слишком сильно, и это слишком рейтинговое и важное соревнование для каждой спортсменки, чтобы ее оставить в такие невыгодные, неправильные условия.
То есть принуждение неправильно.
Нет.
А конкретно выбор, ну вот Светлана Журова сама бы не отказалась от участия в турнире на таких условиях, если это традиция, например,
этой страны.
Да, хорошо. Да, я бы хотел бы слушателям тоже вопрос задать. Вы считаете, что да, действительно, это нормально? Страна, которая принимает важные соревнования, сама
но,
может,
знаете, определять. Знаете, уточню, да. Но если при этом меня заставят снять крест, вот это уже перебор.
Хорошо, да. Вы скорее на стороне наших футболисток. Ну а что здесь такого? Они приезжают в Иран, участвуют в турнире на условиях страны, принимающей. Да, 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что это какая-то принципиальная позиция. Спорт должен быть вне политики, вне религии. Тогда это 134, 21, 36. Нужно это отстаивать на всех международных форумах, что нет, такого быть не должно. Это 134, 21, 36. Голосование началось, префиксы в том и в другом случае 8, 4, 9, 5. Еще раз напомню. Здесь ничего страшного нет. Это традиции той страны, которая принимает те или иные соревнования 134, 21, 35. И нет, нужно с этим как-то бороться. Это 134, 21, 36. Светлана Журова с нами. Телефон прямого эфира 7373948. Несколько звонков по этой теме примем тоже. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел вернуться к проблемам российского спорта.
Давайте.
Вот западные товарищи нам наглядно на примере ФИФА показали, во что превращаются организации, настоящие серпентарии, в которых люди сидят десятилетиями. Понимаете? А вот вопрос еще к футболу относящийся. Вот госпожа Журова, она вообще знает, сколько людей в начале 90-х было убито, связанных с футболом с российским? Вот я могу ей списочек зачитать.
Весь список? Вы уверены, что он будет полноценный? Да. Неважно. Вопрос-то в чем?
Ну вот вопрос в том, что сейчас в нашем российском спорте очень много людей, раньше связанных были непосредственно с криминалом. А вот началось-то все как раз господин Тарпищева, которого вы сейчас опять куда-то продвигаете.
Это... Нет, слушайте, или вы как-то странно нас...
Тарпищев не футбол, а теннис.
Слушаете?
Но или... там имелось да. в виду Национальный фонд спорта, насколько я понимаю, и там действительно были... Я тогда была спортсменкой, скажем, только опосредованно имела понимание того, что там происходило. Не надо тут говорить, что тупые спортсмены ни в чем не разбираются, не понимают, да? Но, наверное, в этот период спортсменам лезть такие темы... было не очень правильно, да, и у нас вообще в стране многое что происходило по тем принципам, которые сейчас были названы. Uh-huh. И, в общем-то, к сожалению, погибло много людей, не только в спорте, а вообще в отстаивании каких-то целых отраслей, uh-huh. да, вот занять нишу, да, чтобы занять нишу, надо было кого-то убить. Ну, слушайте, и мы сейчас дойдем так до, извиняюсь, и Ходорковского, и всех остальных, похоже. Поэтому...
Меня, правда, сейчас испугало ваше заявление, потому что я начал думать, как вы отбирались на важные международные соревнования, неважно, да.
Ну да, видимо, по ходу заровнять кого-то надо было. Нет, конечно, это все через спорт, но тут ведь вопрос в деньгах. И опять, когда мы говорим про вот такие вещи, у нас все сводится к футболу, потому что самые большие деньги крутятся именно там. И даже если уж говорить про какой-то возможный криминал, это не имеет отношения к нашим милым, замечательным видам спорта, как коньки, фигурное катание, не знаю, там, синхронное плавание. И мы мило болтаемся в своих объектах, не зная, в общем-то, что как будто бы происходит во всем мире. Правда, мы часто футбол отделяем вообще от всего спорта, и для меня, я часто говорю, все есть футбол, а есть спорт. То есть это как бы два разных понятия. И принципами, которыми живет футбол, зачастую вообще никак не соотносятся с остальными видами спорта. Почему, наверное, опять же, я не защищаю здесь Мутко. Я говорю, как тяжело работать министру спорта. У нас вообще надо делать отдельное министерство по футболу.
Вы сейчас серьезно? Я просто... Мы же из этого новость сделаем.
Нет, ну, я, конечно, пошутила. Но то, что там работают другие принципы абсолютно и управления, и финансирования, и подходов, чем в других видах спорта, абсолютно точно.
Ну что же, давайте еще один звонок примем. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это радиостанция «Говорит Москва».
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
А, меня Тимур зовут, вот вы про себя поговорите на соревнованиях. А вот почему вы рассматриваете про, именно вот когда про мусульман говорят, только в негативном плане? Ну, смотрите, то же самое в России есть. Например, вот баскетболисток заставляют одевать форму облегающую, а если она не хочет выглядеть, грубо говоря, как проститутка, и что, из баскетбола уходить? То же самое есть, вот только в другом отношении, противоположном. Но никто об этом не говорит.
Спасибо, принимается.
Но тут, я думаю, что, знаете, есть правила, да, спортивных соревнований. Я не знаю, там, есть ли в баскетболе облегающая форма, и кто-то должен именно облегающую одевать. Ну,
значит, тогда можно... в любом случае вызывающего.
Я могу сказать, что, конечно, тогда можно дойти до того, что, в принципе, женщинам заниматься спортом нельзя, потому что отчасти, так или иначе, если она... хотя бы минимально раздета, то уже ей заниматься нельзя. Кстати, на самом деле это и было причиной, да, причиной того, что женщины в олимпийском движении оказались не с самого начала. Да. Потому что позапрошлый век, 120 лет назад, вот мы олимпизму в этом году справляем, в общем, женщины не допускались примерно по этой же причине. И первые два вида спорта, в которых женщины допустились, у меня всегда, я задаю этот вопрос школьникам, и как бы наводящими вопросами им говорю, а вот как вы считаете, а почему там 120 лет назад женщины не были... вовлечены в спорт, как раз эта причина, потому что были устои, были нравы, и, конечно, женщина раздеться не могла. И были только два вида спорта, в которых первыми женщины участвовали, это был гольф и теннис. И женщины играли в одежде. Поэтому полностью одеты, даже вот только руки были видны.
Не в тех платьицах, в которых они выступают
сейчас.
Причем
самое интересное, заметьте, если говорить, опять же, про Иран, то, в принципе, наши девушки, там, футбол сейчас играют примерно так, как 120 лет назад первые женщины были, играли в спорте и вообще занимались спортом и были допущены к нему. Только в таком виде. Мы тут, знаете, вот процесс какой-то идет, да, женщины стали более раскрепощенными, вопрос там, правильно это или нет, это вопрос в том числе, кстати, религии. Мне, например, с видом спорта отчасти повезло, мы хоть открыты и закрыты, у нас так комбинезон такой тоже облегающий, но при этом все закрыто. Но там гимнастки, синхронное плавание, просто плавание, ну, достаточно откровенно, в общем-то, девушки раздеты.
812 уже на эту тему написал, обтягивающий костюм, кобежки еще хуже. Хуже, чем оголенные части тела, поэтому совсем такой... Ладно, хорошо, голосование. 17% наших слушателей поддерживают наших футболисток, полагают, что ничего в этом страшного нет. При этом 83% скорее говорят о том, что нужно действительно с этим как-то бороться.
Вы знаете, просто тут дело в том, что вот в чем ящик Пандоры, да, открыт? Тем, что почему в Иране, значит, надо обязательно одевать хиджаб, а почему тогда не заставить иранских спортсменок, которые приезжают в Европу или там в Америку или к нам в страну, снимать этот хиджаб?
Да.
То есть, потому что у нас, например, нет этих правил, и мы считаем, что там это нарушение, к примеру, какое-то. Поэтому вот... Это такая, знаете, очень тонкая тема, поэтому она и не поднималась раньше. Но в то же время, ведь, заметьте, многие говорят про эту новость, что вообще женщины в принципе в Иране выступают, даже в хиджабах. Это уже огромное достижение в правах женщин на спорт, а у них вообще этого не было. Поэтому если мы говорим про шаги, вот такие маленькие, как 120 лет назад одетая женщина занималась спортом и дошла до того, что сейчас она уже в купальнике выступает, то, может быть, да,
тоже,
в обтягивающем костюме. Может быть, когда-то и какие-то мусульманские принципы, в том числе к одежде и, в принципе, к подходу к женщине, будут пересмотрены, не знаю.
Хорошо, ну еще одна тема, которую я хотел обсудить со Светланой Журовой, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по международным делам, это выборы в Соединенных Штатах Америки, наверняка вы за ними пристально наблюдаете, наверняка у вас есть свои любимчики в этой гонке предвыборной, ну тут вариантов всего два, или Хиллари Клинтон, или Дональд Трамп, и вот на сегодня кто у вас в фаворитах?
Вы знаете, самое удивительное, что... Я бы, наверное, не сказала, кто именно. Единственное, что чем мне импонирует Трамп, тем, что, наверное, это первый раз я вижу политика, который говорит то, что думает. Да? Вот это удивительная вещь, это, наверное, такой для всех...
В том числе и сексистские вещи.
Вообще все. Говорит. Да, вообще, давайте все. Вот то, что другой человек подумает, ой, подождите, я не могу это говорить, потому что избирателям это не понравится. Вот этой части. Значит, я должен говорить так нейтрально, чтобы всем понравиться, чтобы быть всем хорошим, чтобы всем красиво улыбаться. Наверное, Трамп взорвал некое пространство выборных вот этих вот всех технологий, когда он просто говорит то, что думает. Но у Клинтон есть там свои плюсы, да, она женщина. Ну, да, женщина наконец хотела
бы... Не уверен, что это плюс, но не важно,
такой
хорошо.
Страны, может быть, бы стала президентом. У нее есть муж, который, кстати, достаточно позитивно всегда относился к России. И вот здесь тоже есть надежда, что вдруг, если изберется Клинтон, то риторика ее разговоров сейчас, предвыборных, вдруг изменится после того, как она уже изберется. Но вообще я была при мнении одном, что выбирать народу Америки. И что бы мы ни говорили, каждый из нас, какого президента там мы не хотели видеть или поддерживали, в любом случае будут выбирать люди. И их выбор мы должны будем принять и, в общем, признать, что они выбрали того президента, который им нужен. А кто там кому симпатизирует, даже там у них сейчас там 50-50 практически, там, не знаю, 9 пунктов Клинтон выигрывает по дебатам, но сам факт остается фактом. Что мне не нравится, то, что вчера наших наблюдателей отстранили от того, чтобы наблюдать за выборами в Америке, вот это вот странный факт, такой демократический жест той стороны. По какой причине? Не знаю, может, они в наших наблюдателях видят каких-то шпионов, или они боятся, что что-то мы там увидим, то, что напишем в докладе не так, как надо. Очень странно, потому что мне кажется, что выборы уж в Америке всегда проходят демократично, и фальсификации там быть не может. Чтобы мы лишний раз это подтвердили, именно наша страна, ну, это странно, не задерится нашей поддержкой. Ну, я, скорее всего, она была и была бы. Но что ж там, тогда что-то там будет такое, что русские не должны увидеть? Ну, вот очень странный шаг со стороны Америки. Или это просто политический жест продемонстрировать, раз уж мы говорим про элементы холодной войны, так давайте будем последовательными. Значит, и русских наблюдателей мы не пустим. Тогда мне очень интересно посмотреть, как не будут пускать русских наблюдателей, которые входят в разные международные организации, которые допускаются на выборы, и в составе этих делегаций они, например, приедут. Понятно, они в финале не являются ключевыми и не подписывают документы, делая там какие-то выводы, они могут, конечно, комментировать, но, может быть, официальные документы они писать не будут, но они могут приехать. Вот их неинтересно. По ним будут даны какие-то указания, чтобы они не были допущены тотально ни в одной организации?
Комитет уже заявление готовит по этому поводу.
Ну, это новость только вчерашней ночи, поэтому мы еще не собирались, мы будем собираться на следующей неделе. Возможно, как-то мы это обсудим, потому что у нас слишком много обращений. Мы буквально недавно делали по Кубе, у нас много ратификаций. Я не думаю, что там принципиально такой-то вопрос, но хотя все может быть, в общем-то, наш ЦИК в недоумении, потому что эта новость буквально горячая очень.
Что касается заявлений, возможно, которые должны прозвучать со стороны Комитета по международным делам, вот та декларация с обвинениями в адрес Союза Советских Социалистических Республик, который развязал Вторую мировую войну, это то, что принято Верховной Радой Украины, то, что принято всеми Польши, и еще должны в Литве аналогичную декларацию принять. Как-то реагировать намерены?
Ой, вы знаете, мне хочется вспомнить анекдот детский, когда, уж простите, что я буду сейчас шутить, да, на эту серьезную тему, да, когда спросили школьника, там школьников учительница спрашивает, ребята, а кто виноват, что мы так плохо живем? Да? Вовочка тянет руку, ну, учительница подразумевает, что Вовочка сейчас что-нибудь ляпнет, говорит, ну, ладно, Вовочка, давай, он говорит, Петр Первый. Она говорит, почему Петр Первый? Но если мы так шведов не разбил, мы бы сейчас в Швеции жили. Поэтому давайте вот теперь обвинять в том, что мы плохо живем, потому что когда-то Петр Первый разбил шведов, и потому что все события, которые были тогда, именно там уже теперь приписывать России, да, как правопреемнику Советского Союза. Поэтому вот в этом отношении я пытаюсь понять, как связь здесь видят, но они, видимо, видят связь именно через Путина только. Не было бы Путина, возможно, бы этих вопросов не стояло. Это тоже странно. Если мы говорим об исторической справедливости, тогда почему от личности руководителя той или иной страны в данный момент времени зависит эта историческая справедливость? Поэтому вот я вижу, что здесь это связано только с личностью президента и той ситуацией, в которой мы сейчас находимся.
Ну, то есть своих ответов каких-то пока не намерены готовить.
Ну, я думаю, что выборочно, конечно, какие-то депутаты будут это комментировать. Но, опять же, эта новость, говорю, такая очень горячая. Надо так как-то проанализировать, что осознать. Там будет. Да, осознать. Да, потому что все-таки в дипломатии, я считаю, реакция не всегда очень быстрая, важна, вернее, правильная. Да, надо как-то все-таки осознавать, потому что бывает, кто-нибудь что-нибудь ляпнет такое, что потом очень, ну, как бы кнопку не нажал кто.
С нами первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Остается буквально две минуты. Эти две минуты я выделяю на то, чтобы слушатели имели возможность задать свои вопросы. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Юрий, я вообще-то за то, чтобы вот в Америке была женщина-президент. В Германии женщина-президент. Это же хорошо.
Канцлер только.
Вот в России тоже надо женщин-президент. Вот, Россия женский род.
Хорошо.
Вы знаете, принимайте. Интересное предложение, спасибо. Я тоже в этом контексте говорила, что как бы
ходите,
не пришло
Путину
к тому,
подсидеть.
Что... Не-не, подсидеть Путина не собираюсь. Смотрите, да, действительно, вот эта последовательность. Еще есть президент... У нас еще есть несколько президентов, и в том числе латиноамериканских стран.
В Бразилии была.
Была, да. Но в каких-то странах еще остаются президенты. И вот основные державы, ну, будем говорить сейчас там, да, наверное, Германия названа, и Америка, если будет Клинтон. И вроде как, наверное, правильнее, что и Россия как держава здесь будет тоже с женским лицом. Да, есть такая теория. Кстати, если кто-то заметил, такие предложения недавно еще поступали, что, а может, это будет там Валентина Ивановна Матвиенко, например, или такого уровня политик. Но типа женский клуб, женщины договорятся друг с другом, и, возможно, даже Клинтон, если будет говорить не с мужчиной, она измерит риторику своего отношения к России. Поэтому, возможно, как вариант... Но мы не должны идти на поводу у других, кто нам диктует условия.
Хорошо, но последний звонок, коротко, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, очень коротко, если можно.
А, да, 10 секунд. А, смотрите, вот я вот наблюдаю некую преемственность и аналогию в США и в Штатах. Вот, допустим, там старший Буш, младший Буш, семья Клинтонов, и также у нас, допустим, Путин-Путин, Медведев-Путин-Путин. Не кажется ли вам, что... мы, скажем так, управляемся одним человеком, и мы не очень хотим, чтобы был Трамп. Вот у меня ощущение, что мы наоборот, Россия против Трампа. Спасибо.
Я думаю, что все-таки, опять же, настаивать буду на том, что кого выберет Америка, но, и даже, знаете, вот я, правда, сейчас не берусь сказать, кого она выберет. Правда, вот такая ситуация, сказав про вот такую харизматичную, необычную личность Трампа, ворвавшегося в вот такую выборную ситуацию в Америке, да, причем не подвластного ни республиканцам уже, ни кому другому, это импонирует людям, возможно, может быть, им это нужно. Странно, но вот это факт.
Будем подождать.
Да, будем подождать, точно.
С нами была Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Спасибо, Светлана Сергеевна. Приходите еще.
Спасибо.